Сообщение третье. Откровение о Божьем домостроительстве. Я распята в смерти Христа. И Христос живет во мне, живет во мне в своем воскресении. Это основано на одном из самых важных стихов в Новом Завете. Я прочитаю его вам, как будто мы читаем его в первый раз. Послание к Галатам 2:20. Я распят с Христом, и уже не я живу, а Христос живет во мне. И той жизнью, которой я теперь живу в плоти, я живу в вере, которая есть вера Сына Божьего, возлюбившего меня и отдавшего себя за меня. Пожалуйста, обратите внимание, что вначале Павел говорит: «Я распят с Христом». Прежде чем мы перейдем к плану, я хочу сказать кое-что об этом стихе. Павла не было тогда, когда Христос был на кресте. Только спустя многие годы он стал одним из детей Божьих. Он осознал, что когда Христос был распят, я был распят с Ним. Но важный момент вот в чем, который нам нужно увидеть. Он не сказал: «Мы были распяты с Христом». Это правда. Но тут говорится: «Я распят с Христом». У Павла было осознание, что когда Христос был распят, я был распят в нем и с ним. И это означает, и это открывает глубокую жизнь переживания на основании веры, о которой мы читали несколько минут назад. Но когда Христос был на кресте, нам нужно иметь ясное воспоминание. Он Бог, и Он человек. Как Бог, Его знание полное. Он знает все. Он знал каждого. А как человек, он также знает, что значит страдать и что значит умереть. Но Павел свидетельствует, что когда Христос был распят, я был распят в Нем и вместе с Ним. Давайте ясно поясним. Когда Христос был на кресте, как Бог, Он знал всех нас по имени. Он знал, что Он умирает за всех нас, за все отрицательное в нашем существе. По крайней мере, один раз в нашем общении с Господом послание к Галатам 2:20 должно стать действительным для нас, и мы должны осознать. Когда Христос был на кресте, я был на кресте вместе с Ним. И на основании того, что говорит Павел, это показывает, что распятие Христа — это не просто доктрина. Это нечто, связанное с переживанием, когда это применяется к нам. И обратите внимание, что в этом стихе говорится: «Я распят с Христом». И уже не я живу. Хорошо? Я. Старое «я» уже не живет. Но живет во мне Христос. Как может быть «я» или «мне», если «я» уже не существует? Вы когда-нибудь думали об этом? «Я распят с Ним». Но мы знаем из других стихов, что в Его воскресении мы родились заново, и Он теперь живет в нас. Он живет во мне. И той жизнью, которой я теперь живу в плоти, я живу в вере. Распятый и воскрешенный Христос един с нами, и мы распяты и воскрешены вместе с Ним. Он живет в нас. И я живу в плоти, я живу в вере. Итак, вера, которую мы рассматриваем пункт за пунктом, включает в себя распятие и воскресение Христа. И что Господь осуществил благодаря кресту и воскресению? Теперь это открывает путь для того, чтобы мы жили в Нем. Но наше житие, наша жизнь находится в вере. И вера в Сына Божьего. Или также это означает, что это вера, как тут говорится, или она вера Сына Божьего. И то правильно. Христос возлюбил меня и отдал Себя за меня. И то, что написал Павел, это стих, как я говорил несколько минут назад, должен быть по крайней мере один момент в нашем общении с Господом, когда этот стих становится действительным и личным для нас, и мы осознаем. Христос возлюбил меня. Он возлюбил меня до такой степени, что я был распят вместе с Ним. И Он отдал Себя за меня. Итак, в этом контексте у нас есть слово «вера». И в нашем переживании, в нашей функции веры включено то, что записано в этом стихе. И снова будет в наших взаимоотношениях с Ним будет глубокое понимание, что Господь умер за меня, потому что Он возлюбил меня. И когда Он был распят, я был распят вместе с Ним. И теперь Он живет во мне, и я живу в вере и посредством веры. Я хотел бы, чтобы это было началом нашего общения, перед тем, как я перейду к плану. И я думаю, что перед тем, как мы перейдем ко второму разделу, я хотел бы сказать кое-что о слове «прививка», потому что это слово используется. Мы видим в 11 главе послания к римлянам, что Павел говорит, что все мы пережили прививание. Что это означает? Это подобно тому, как мы были ветвью на каком-то дереве. Но это дерево было не здоровым местом. И сам Христос является деревом жизни. Поэтому, когда Христос был на кресте, как мы только что прочитали, когда Он был распят, и мы были распяты, Он пошел в первое место, где мы были, и Он отсек ветвь. Каждый из нас был ветвью. Он отсек эту ветвь. И если применить это к нам, то он перенес нас в дерево жизни. Но для того, чтобы это произошло, необходимо отсечение, необходимо рассечение дерева жизни, чтобы ветвь, взятая с другого дерева, могла быть прикреплена к дереву жизни. Для того, чтобы Господь мог быть в этом аспекте своего спасения, когда Он был на кресте, Он был рассечен. И жизнь воскресения, вот в том месте, которое было открыто, теперь мы все можем быть помещены туда. Мы падшие люди. Мы были старой ветвью, но мы сейчас привиты. Мы прикреплены к дереву жизни. И что произойдет? Дерево жизни, в дереве жизни будет проистекать через нас, как ветвь. Вначале мы были старой, падшей ветвью. Но мы были соединены с деревом жизни. И что касается переживания, Христос, обитающий в нас, когда мы пребываем в Нем, и Он пребывает в нас, Он хочет получить доступ к нашему внутреннему существу, чтобы Он мог течь на одном уровне за другим и сделать все новым. Потому что мы ветвь на дереве жизни. И теперь Господь восстановит не просто наше падшее существо, а Бог искупил Божье сотворенное существо. И Он хочет восстановить сотворенные Богом существа. Но он должен был умереть за падших людей. И в воскресении это новое начало сотворенного Богом и воскрешенного верующего. Это прививка. Мы не пытаемся улучшить себя, мы не пытаемся изменить себя. Нам нужно осознать, что мы привиты. Мы были на дереве смерти, а теперь мы ветвь на дереве жизни. И если мы упражняем свой дух, и если являемся открытыми сосудами, тогда Господь сможет шаг за шагом, этап за этапом, сможет пропитать каждую часть нашего существа. Итак, Бог сотворил всех нас. Он сотворил каждого из нас особым образом, чтобы каждый из нас мог выражать Христа так, как никто из верующих не может этого делать. Но в конечном итоге цель в Новом Завете — это Новый Иерусалим, это не город, это не место, это совокупная личность. И все мы будем частью невесты. И всю вечность мы будем иметь особую долю Христа, которая внедрена в наше существо. Из-за того, что Христос заплатил такую цену на кресте ради нашего искупления, чтобы мы были едины с Ним. Вот что значит быть привитым. Мы движемся не согласно чувствам, а согласно Слову и Божественному Откровению. Однажды мы были на дереве смерти. Дерево смерти отправится в огненное озеро, духовно говоря. Но мы были спасены, мы были отсечены от дерева смерти, привиты к дереву жизни. И теперь мы живем в этом дереве при помощи веры. И теперь мы можем, наверное, перейти к плану, по крайней мере, имея какую-то ясность. Павел написал послание к Галатам и согласно истине, и согласно переживанию. Истина и переживание. И эти слова идут вместе, рука об руку. Мы можем сказать, что это своего рода свидетельство о том, что такое Господне восстановление. Что Господь сделал за последние 500 лет? Он восстановил истину и переживание. Нам необходимо и то, и другое. В нашей предрасположенности, неважно, мужчины мы или женщины, может быть, что есть братья, они сосредоточены на истине. Они хотят тщательно понимать истину. А другие, ищущие, например, сестры, они говорят: мне нужно переживание. Но Господь, когда пасет нас, сможет уравновесить нас в нашем существе, потому что мы находимся в истине, и мы находимся в переживании. Поэтому, когда мы получаем озарение и узнаем истину, тогда мы начинаем переживать то, что мы только что усвоили от истины. И с другой стороны, когда мы переживаем его, тогда у нас будет больше истины. И это будет происходить как часть нашего путешествия, как детей Божьих, истина и переживание. Переживание и истина. И у нас есть истина и переживание, и то основано на вере. Второе. Христианская жизнь — это жизнь органического единства с Христом. Бог хочет, чтобы божественная жизнь и человеческая жизнь соединились и стали одной жизнью. Это единство является союзом в жизни. Итак, каждый из нас и все мы можем сказать, у нас есть два вида жизни. Мы люди, которые имеют человеческую жизнь. И мы знаем, когда все мы были воскрешены, когда мы будем воскрешены, у нас будет новое тело и новая жизнь. Но мы все равно будем людьми на новом небе и новой земле. Можно сказать, мы будем Бога-человеками. Итак, божественная жизнь и человеческая жизнь соединились. Это единство становится союзом в жизни. Итак, у каждого из нас есть человеческая жизнь, есть божественная жизнь. И в наших личных взаимоотношениях Господь заботится об обоих аспектах. Он хочет, чтобы у нас была вечная жизнь, божественная жизнь. Но постоянно Он хочет позаботиться о нас с человеческой точки зрения, со стороны человеческой жизни, вашего человеческого разума, ваших человеческих чувств. Что значит быть человеком? Итак, у нас есть божественная жизнь и человеческая жизнь. Они соединены вместе и стали одной жизнью. Пункт Б. Христианская жизнь — это не жизнь, полученная в обмен. Низшая жизнь не обменивается на высшую. Мне нужно остановиться здесь, потому что есть некоторые христианские учителя или люди, которые делают сообщения, пишут книги, они совершают ошибку в своем учении. Они говорят, у нас жизнь, полученная в обмен. У нас только человеческая жизнь, сотворенная Богом, а теперь у нас нету этой жизни вообще больше. У нас есть божественная жизнь, вечная жизнь. Вот что они называют жизнью, полученной в обмен. Но нам нужно осознать, что поскольку мы живем привитой жизнью, человеческая жизнь прививается к божественной жизни и сливается с божественной жизнью. Это слияние человеческой жизни и божественной жизни. Возможно, будет полезно, если я прокомментирую это так. В 1974 году брат Ли связался со мной через одного соработника. Я был в Детройте, и он сказал, брат Ли хочет, чтобы ты переехал в Калифорнию, в Анахайм, и служил бы вместе с ним полное время. Он будет проводить изучение всей Библии Нового Завета. И поэтому мне было 34, ему было где-то 68. Несомненно, это было непростое устроение для него. Но он ясно показал мне, что у нас есть человеческая жизнь и божественная жизнь. И Конечно же, Брат Ли ушел к Господу в 1997 году. И многие братья и сестры на полновременном обучении, они никогда не видели его, не знакомились с ним. Они хотели бы узнать, какие у него были качества. И я подчеркиваю главным образом то, что он был наиболее нормальным человеком, которого я когда-либо знал. Он был очень глубоким в Духе Божьем. Он был богат переживанием Христа и наслаждением Христом. Но просто когда вы были с Ним, неделя за неделей, каждый четверг мы работали над жизнеизучениями. Я просто осознал, вот кто такой Бога-человек. Божественная жизнь сливается с человеческой жизнью. И чем больше мы растем в жизни до зрелости, может быть, это покажется чем-то странным, мы будем более человечными, чем когда-либо раньше. Не человечными по мирскому пониманию, а человечными в восстановленном смысле. Поэтому у нас есть такое единство и такое смешивание во взаимном общении. Мы все были привиты, и все мы имеем слияние человеческой жизни и божественной жизни. И наша вера функционирует. Мы рассматриваем оба аспекта. А теперь подробности к пункту Б. Первое. Когда происходит прививание, две сходные жизни соединяются и затем органически срастаются. В процессе духовного прививания две жизни, божественная и человеческая, прививаются друг к другу и становятся одной жизнью. Возможно, это поразительный пункт. При прививании мы отходим от падшего дерева и прививаемся к дереву жизни. Происходит это прививание. Две подобные жизни соединяются вместе. Посмотрите на Бытие, вторую главу. Почитайте заново. Когда Бог творил все на земле, цветы, деревья, животных и так далее. Потом он сотворил человека. Мужчину. И потом мы знаем, как он произвел женщину. Через смерть и воскресение. И Бог сотворил человека, который соответствует божественной жизни. Конечно же, мы поэтому и были сотворены, не только имея тело и не только имея душу, но имея дух, человеческий дух. И поскольку мы очень похожи, тогда может произойти это прививание, потому что эти две жизни, они сходные. Божья жизнь и человеческая жизнь. Не все одинаковое там. Мы при этом сотворены таким образом, что божественная жизнь может быть слита с человеческой жизнью. Итак, в этом процессе, этого процесса духовного прививания, две жизни, божественное и человеческое, прививаются друг к другу и становятся одной жизнью. Что происходит? Божественная жизнь и сотворенная Богом и искупленная человеческая жизнь сливаются, смешиваются воедино. Мы не анализируем себя. О, вот это вот человеческая жизнь, а здесь божественная жизнь. Мы слиты воедино. Потому что вы Бога-человек. Вы не просто обычный сотворенный человек. И здесь слово «человек» не означает мужчину, а обозначает человеческое существо. Итак, мы привиты друг к другу и становимся одним. Два. Чтобы мы могли привиться к Христу, Он должен был, пройдя процессы воплощения, человеческого жития, распятия и воскресения, стать животворящим духом. Первое послание к Коринфянам 15:45b. В этом стихе, 1 Коринфянам 15:45b, это один из самых важных стихов Господнего восстановления. Просто этот один стих отделяет нас от религиозного христианства. Мы должны осознать, что воскрешенный Христос является животворящим духом. Итак, мы осознаем, что есть процесс, через который он прошел, чтобы мы были привиты. Воплощение, человеческое житие. Человеческое житие. Он прожил 33,5 года. И он был из довольно большой семьи, первородный. И у него была обычная работа до 30 лет. И в 30 лет он пошел к Иоанну, чтобы тот крестил его. И так он осуществил Божью праведность. И так он начал свое служение в течение 3,5 лет. И это очень трогает, когда вы читаете первые 4 книги в Новом Завете, от Евангелия от Матфея до Евангелия от Иоанна. Он не просто избрал 12 апостолов, которые были с ним. Но одновременно с этим, просто почитайте, как он заботился о тысячах и тысячах людей. Он исцелял их, восстанавливал их. Он просто любил людей. Но затем ему нужно было также осуществлять Божью совершенную волю. И после того, как он был распят и воскрешен и вознесен, затем в 1 главе Деяний примерно 120 собрались вместе и молились в единодушие. И он прошел через все эти этапы. И теперь у нас есть животворящий дух внутри. Когда драгоценность Господа Иисуса переливается в нас, когда в нас было перелито осознание ценности Господа Иисуса, и мы начали ценить Его, мы были привиты к Нему. Мы соединились с Христом в Его воскресении и вошли в органический союз с Ним. Ценность ценность, когда осознание ценности Господа Иисуса было перелито в нас. Это все еще происходит. Ценность Господа Иисуса. Эта ценность переливается в нас, в каждого из нас. Возможно, мы осознаем это, но наш возрожденный дух сливается с животворящим духом и получает это переживание. И тогда постепенно мы начинаем ценить его лично. Конечно же, мы говорим: «Господь, я люблю Тебя, я нуждаюсь в Тебе». Но иногда нам нужно иметь ощущение: «Я ценю Его». Все, что ты сделал, все, что ты произвел в своей любящей заботе обо мне, я ценю его. Даже когда дети растут, они не только должны чтить своих родителей, но родители должны заботиться о них любой ценой. И придет время, когда они поймут: папа и мама, я ценю то, что ты делал. Может быть, за день до вашей свадьбы, согласно второй главе Бытия, что касается браки, человек оставляет отца и мать и соединяется со своей женой, и двое становятся одним. И вы, возможно, скажете: «Господь, я хочу поблагодарить Тебя, я ценю, ценю ту цену, которую Ты заплатил, чтобы я был нормальным человеком». И вашей супружеской жизнью я видел свидетельство для меня. Я просто иллюстрирую эту драгоценность. И это переливается в нас. И мы ценим его. Мы привиты к нему. Мы соединились с Христом в его воскресении. И вошли в органический союз с Ним. 1 послание Коринфянам 6:17. Это глубокий стих. Мы соединены с Ним таким вот образом. Посредством того, что мы уверовали в Христа и были крещены в Него, мы были привиты к Нему. Хорошо. Первый шаг. Уверовали в Христа. Обратите внимание, здесь не говорится «уверовали просто в Христе». Мы уверовали в Христа. Это вера, которая функционирует. Мы верим. Но когда мы верим, мы входим в Христа. И затем, на первый взгляд, это происходит что-то физически, а мы крестимся в Него. И я не требую ничего от вас, но если есть братья или сестры, которые слушают это, где-либо на земле, кто слушает это по Зуму, если вы еще не крестились в Него, мы просто воодушевляем вас. Все помните, когда мы крестились. Я был спасен в деноминации, и потом у меня был друг в пресвитерианской деноминации. Я пошел туда потом, и я спасся. Я стал проповедником, я учился в семинарии, но когда я пришел в Господнее восстановление, я не крестился никогда до этого. И спустя несколько лет, может быть, даже месяцев, не лет, я осознал, мне нужно завершить приготовление для моей христианской жизни. И в день Господень некоторые из нас, вот кто хотел креститься, мы пришли к большому бассейну в здании, где живут люди. И вот мы стояли там в воде до шеи, и один дорогой брат воскликнул: «До свидания, брат Рон, тебя крестят. До свидания». И я ценю это, что нам нужно иметь такой аспект царства. Мы читаем это в Евангелии от Марка в конце, когда мы приводим кого-то к спасению. Следующий шаг практически сразу же должен происходить. Мы должны креститься. Итак, посредством того, что мы уверовали в Христа и были крещены в Него, мы были привиты к Нему. Итак, прививка произошла благодаря этим двум вещам. Мы были привиты к тому, кто является семенем, который исполнит Божье обещание, и животворящим духом, как благословением доброй земли. Четвертый пункт. Мы, возрожденные люди, должны жить привитой жизнью. Итак, у нас есть какое-то понимание того, что значит привиться. Как мы живем привитой жизнью? Этот стих показывает нам путь. 15 глава Евангелия от Иоанна, стих 4. «Прибудьте во мне, и я буду пребывать в вас». И если вы почитаете первое послание Иоанна, 5 глав, чуть больше 100 стихов, может быть, за неделю или две вы смогли бы прочитать эту книгу заново. Просто ищите этого такого благословения, прививания, пребывать в нем. И есть очень важный стих. Первое послание Иоанна 2:28. Я, возможно, говорил уже об этом раньше, но это не помешает, если я еще раз скажу об этом. Все мы хотим быть готовы. Я часто называю это «готовы к восхищению». Мы приближаемся к концу этого века, и Господь придет и восхитит победителей. И век будет завершен. Итак, нам нужно расти в жизни. Но в этом стихе говорится, что когда Господь будет явлен, Когда Он придет к нам, Он будет явлен. Он хочет быть единым с нами. Но когда Он придет, и если мы не пребываем в Нем, когда Он явит Себя, другими словами, «Я приду, чтобы восхитить побеждающих святых». И если вы храните этот стих в своей памяти, 1 Иоанна 2:28, тогда вы можете открыть 24 главу Евангелия от Матфея. В конце этой главы в стихе говорится, двое мужчин будут в поле. Один был взят, а другой оставлен. Две женщины мололи на мельнице. Одна была взята, а другая оставлена. Почему один был взят? Один брат и одна женщина. Потому что даже в то время, когда они росли в жизни, им нужно было пребывать в Нем, когда Он пришел. Потому что если Господь придет восхитить нас, но мы не пребываем в Нем в этот момент, тогда мы упустим это. Это имеет огромное значение. И нам нужно иметь надлежащее понимание этого пребывания. И день за днем нам нужно иметь больше переживания. Какой бы ни была наша внешняя ситуация, что бы ни происходило, внутренне мы упражняем свой дух и пребываем в Господе, и тогда Он будет пребывать в нас. Не думайте, что мы можем сделать это иначе. Вот, мы будем пребывать, как только Бог будет пребывать в нас. Нет, стих говорит, «Прибудьте во мне, и я прибуду в вас». А и Б. После того, как мы были привиты к Христу, мы больше не должны жить сами по себе. Мы должны позволять пневматическому Христу жить в нас. Итак, мы привиты к Христу. И поскольку это уже произошло, мы не должны жить уже сами по себе. Я думаю, будет полезно, если в вашем общении с Господом вы примете решение. Я бы не сказал, что это обещание. Обещание, которое вы не можете исполнить сами. Но вы можете принять решение. Господь, я принял решение на всю свою жизнь. Я больше не буду жить сам по себе. Обучай меня жить тобой в любой ситуации. Мы должны позволять пневматическому Христу жить в нас. Мы должны позволить. Это означает, что мы решаем, сколько доступа животворящий дух получает к нашему существу. Мы должны позволить. Господь не будет силой получать доступ в нас. Мы должны упражнять свой дух. Если мы не упражняем свой дух, хотя мы и открыты, он не будет двигаться. Но враг поймет, ага, он открыт, но он не упражняется. Я могу входить и беспокоить его. Поэтому это имеет огромное значение, чтобы мы развивались и упражняли бы свой дух внутренне. В нашей обычной человеческой жизни мы не можем быть на работе и в других местах одновременно, и восклицать, и кричать, но внутренне требуется гораздо больше упражнения духа, чтобы соприкасаться с ним внутренне и восклицать что-то, нежели восклицать что-то внешне. Потому что мы хотим, чтобы пневматический Христос жил в нас. Мы принимаем это решение. И мы говорим Господу: «Господь, я упражняю свой дух, и в своей человеческой воле я принимаю решение на всю свою жизнь, чтобы ты пребывал во мне». Мы больше не должны жить ни своей плотью, ни своим природным существом. Мы должны жить своим возрожденным духом, духом, привитым к Христу. Это важный практический момент. Мы больше не должны жить ни своей плотью, ни своим природным существом. Это напоминает мне о том, что я говорил раньше в книге «Переживание жизни». Третий этап. Есть тысячи святых в Господнем восстановлении, которые не прошли через третий этап. И я знаю драгоценных сестер, они в восстановлении многие десятилетия. Когда они умирали, они так и не достигли зрелости в жизни. Поэтому я делаю акцент на этом снова, снова и снова. Что наше природное существо на третьем этапе, крест применяется к нашей плоти, крест применяется к нашему «я», и крест применяется к нашим человеческим качествам. И это открывает путь для того, чтобы мы достигли зрелости в жизни и жили бы в действительности тела. Пятое. Когда у нас есть привитая жизнь, божественная жизнь работает, выводя отрицательные элементы и воскрешая наше сотворенное Богом существо. Это очень воодушевляет. Итак, у нас есть привитая жизнь. Я думаю, нам ясно это. Божественная жизнь работает, выводя отрицательные элементы. Мы пребываем в Господе, мы привиты к Нему, мы живем привитой жизнью. И теперь Дух работает над отрицательными элементами. И воскрешает наше сотворенное Богом существо. Это будет частью нашей повседневной жизни. Выводятся отрицательные элементы и воскрешаются наше сотворенное Богом существо. Каждый из нас сотворен особым образом, по-человечески. И когда мы восстанавливаемся, Он хочет привести наши сотворенные и воскрешенные человеческие существа в воскресение. 6. Посредством такого прививания мы соединяемся с Христом, сливаемся с Ним и образуем с Ним одну совокупность, тем самым становясь в Нем увеличенной вселенской божественно-человеческой совокупностью, телом Христовым, которое обретет завершенность в Новом Иерусалиме. И теперь третий раздел. В органическом союзе с Христом мы переживаем, что мы мертвы для закона и живы для Бога. Я в какой-то степени осознаю, что есть какие-то христианские группы. Они живут так, что слушаются всех законов в Новом Завете. Но они мертвые. Они мертвые для Господа. Нам нужно иметь такое переживание, что мы умираем для таких требований. И мы при этом живы для Бога. Не пытайтесь быть совершенными. Не пытайтесь делать все, что требует от вас закон. Павел это делал. Это записано в 7 главе Евангелия от Матфея. Он хотел быть совершенным во всем. Но один аспект, в котором он снова и снова терпел неудачу, он хотел быть, он хотел иметь то, что было у других. Он желал чего-то, что было у других, чего у него не было. Он был самососредоточенным. Жить для Бога значит иметь обязательство перед Богом в божественной жизни. В смерти Христа наши обязательства перед законом потеряли силу. Итак, Господь не требует от нас, чтобы мы жили согласно закону. Он хочет, чтобы мы жили в Христе. В воскресении Христа мы несем ответственность перед Богом в жизни воскресения. Мы в воскресении Христа, в Его жизни. Итак, мы несем ответственность перед Богом, потому что мы в жизни воскресения Христа. И нам нужно осознать, где мы находимся. Если мы на самом деле не соединились органически с Христом, а находимся в самих себе, то мы и не мертвые для закона, и не живы для Бога. Тогда в итоге у нас нет ничего. Мы все еще пытаемся жить согласно закону. В органическом союзе с Христом Его история становится нашей историей. У брата Ни есть чудесное сообщение об этом. Его духовная история становится нашей историей. Как это происходит? Христос, который жил, когда Он был на земле, теперь живет снова в каждом из нас. Мы можем жить в божественной жизни, потому что мы пребываем в обитающем в нас Христе. И мы открытые сосуды. И мы даем Ему место для того, чтобы Он жил в нас. Точно так же, когда Он жил на земле. Если вы посмотрите Деяния, 28 главу, примерно стих 7 или 8, там есть чудесное примечание, что это касалось Павла. И человек, имевший надлежащее понимание, сказал о Павле, это Иисус, который жил заново. Вот что в сердце у Господа, мы пребываем в Нем, и Он живет в нас. Точно так же, как он жил, когда он был воплощен на земле. Это означает, что его история становится нашей историей. То, через что он прошел, пройдем через это и мы. Два. Другой аспект нашей истории включает в себя воскресение, в котором мы соединились с триединым Богом. Это часть нашей истории. И мы ждем все больше и больше того, когда мы встретимся с Господом у судного престола.
Whether or not we will
будем ли мы царствовать в грядущем веке или нет, будет зависеть от того, какая у вас история в то время, когда вы жили на земле. И они узнают. Но разве было бы не чудесно, если мы скажем? Я знаю, через что ты проходил все эти десятилетия, но ты был открытым сосудом, чтобы я мог жить заново в тебе. Моя история стала твоей историей. Твоя история на протяжении десятилетий, каждый аспект в Господнем восстановлении, истина, переживание, наслаждение, общение, собрание, благовестие и так далее. Это Иисус, который живет заново. И все это записано. Но, к сожалению, будет очень много святых. Многие из них не будут иметь ясного, надлежащего учения, но у них не будет никакой истории, которая станет вечной. Есть причина, мы можем доказать то, что я сейчас я сказал. Когда мы будем в новом небе и новой земле, и мы все будем зрелыми в жизни, мне просто интересно, у нас будут чудесные воспоминания о нашей христианской жизни. Но у нас была история. Но мы узнаем в тот момент. Но я хочу при этом сказать, что пусть его история станет нашей историей. Г. Когда мы оказываемся отсечены от закона посредством органического союза с Христом, мы естественным образом начинаем жить для Бога. Поскольку мы и Христос едины, то все, что принадлежит Ему, является нашим. Благодаря органическому союзу с Ним, мы разделяем все, чем Он является и обладает. Какое это утверждение? Мы и Христос едины. В данную минуту, разве у нас нет осознания, вот когда вы сидите тут, мы и Христос едины. Итак, все, что принадлежит Ему, является нашим, потому что Он хочет поделиться этим с нами. Благодаря органическому союзу с Ним, мы разделяем все, чем Он является и обладает. И мы разделяем это друг с другом. Дорогие святые, мы все на одном и том же уровне. Нам нужно осознать это. Даже если вы старейшины или соработники, вы все дети Божьи. Все мы имеем свою меру. И мы разделяем все, что имеет Христос в нас, и все, чем Он является. У нас должны быть личные отношения с Господом напрямую. Но мы получим очень многое и друг от друга. От ваших переживаний, от вашего наслаждения. Мы просто разделяем это. Четвертый пункт. В послании к Галатам 2:20 мы видим самую основополагающую истину Божьего новозаветного домостроительства. Уже не я, а Христос живет во мне. и сообщение будет соответствовать началу. Послание Галатам 2.20. Я хочу прочитать вам еще раз. Это самая основополагающая истина Божьего новозаветного домостроительства. Уже не я, а Христос живет во мне. Пусть придет время, когда у всех у нас внутренне появится ощущение «уже не я». Мы можем даже сказать бесам и врагу: «Отойдите от меня, уже не я, я распят. Христос живет во мне». Даже в то время, когда я упрекаю тебя, когда ты пытаешься напасть на меня, я не отбиваюсь, но Христос живет во мне со своей властью и силой и жизнью воскресения. Потому что уже не я, а Христос живет во мне. И это может быть очень нежным и личным переживанием и молитвой. Господь, я принимаю это решение. Уже не я, отныне, а Христос. Если ты хочешь что-то сделать во мне, поработай над моим «я». Пожалуйста, не жди тысячи лет. Не делай этого тогда. Веди меня сейчас. И ты сможешь даже сказать: «Бог Отец, это вот твое дитя, уже не я, а живущий Христос». А согласно Божьему домостроительству, уже не мы должны жить, а Христос должен жить в нас. Жить. Не просто пребывать в нас, не просто быть в нас, а жить в нас. Все мы находимся в сфере научения. Я все еще ученик. И я верю, что это продлится всю мою жизнь. Божье домостроительство требует, чтобы я был распят с Христом, и чтобы Христос жил во мне в своем воскресении. Это Божье домостроительство. Распятый воскрешен. В своем домостроительстве Бог хочет, чтобы приготовленный триединый Бог был внедрен в наше существо, тем самым сделав нас новой личностью, новым «я». У нас, возможно, есть понимание. Мы не говорим, что триединый Бог в Божестве внедряется в нас. Это невозможно. Но в Божьем домостроительстве приготовленный триединый Бог внедрен, то есть он вложен в наше существо, тем самым сделав нас новой личностью, новым «я». Это очень приятно, и это очень воодушевляет, когда вы встречаетесь с братом или сестрой, вот на такой конференции. Это тот, кого я не видел лицом к лицу уже несколько лет. И у вас есть глубокое чувство радости. Ты растешь в жизни. Христос живет в тебе. Ты не просто один из детей Божьих. Ты живешь в Христе, и Христос живет в тебе. Он не просто в тебе. Он имеет в тебе сферу, в которой он может жить, до такой степени, что он даже устраивает себе дом в твоем сердце? Б. У нас, возрожденных людей, есть как старое «я». Есть как старое «я», так и новое «я». Старое «я» было уничтожено, а новое «я» живет. «Я», которое уничтожено, это «я», в котором не было божественности. «Я», которое продолжает жить, это «я», которому был добавлен Бог. В старом «я» не было ничего от Бога, а новое «я» получило божественную жизнь. Старое «я» стало новым «я», благодаря тому, что к нему был добавлен Бог как жизнь. К нему был добавлен Бог как жизнь. Я могу просто посмотреть на вас на экране, и я вижу новую жизнь в каждом из вас. Это божественная жизнь развивается в каждом из нас. Пятое. Новое «я» — это то «я», которое появилось при воскресении старого «я», и к которому был добавлен Бог. Бог был добавлен. Не только Христос, не только Дух, не только Отец, но Бог находится в вас. Он добавлен в вас. В. У нас с Христом не две жизни. У нас одна жизнь и одно житие. Одна жизнь. Аминь. Одно житие. Аминь. Мы живем им, а Он живет в нас. Какое утверждение? Мы живем им, а Он живет в нас. Если мы не живем, Он тоже не живет. А если Он не живет, мы тоже не можем жить. Христос живет в нас, побуждая нас и делая нас способными жить с Ним. Это говорит о единстве. Мы живем вместе с Ним. И последний пункт. Мое «я», моя природная личность, хочет соблюдать закон, чтобы я был совершенным. Но Бог хочет, чтобы я жил Христа, и чтобы Бог был выражен во мне через Него. Поэтому Божье домостроительство требует, чтобы я было распято в смерти Христа, и чтобы Христос жил во мне в Своем воскресении. Это наше заключение. Что такое Божье домостроительство? Оно в том, что мое «я» распято в смерти Христа. И теперь Христос живет во мне в Своем воскресении. И вот теперь есть возможность для того, чтобы вы засвидетельствовали и чтобы вы пообщались друг с другом, живя в воскресении Христа. Аминь.